Добрый вечер. Наша тема сегодняшняя, это тема очень широкая. Что такое еврей? И на самом деле, как это ни странно, многим евреям не совсем известно, что такое еврей. И поэтому очень важно разъяснить. Мы воспитываем наших детей. Как правило, родители хотят передать своим детям самое важное. Что может быть важнее, чем основы жизни? Это, несомненно, связано с тем, как он себе представляет, что такое еврейство. Теперь, чтобы передать им основы, мы сами должны в них разобраться. И это интересная, и это сложная тема, и мы попробуем это сегодня сделать. Когда-то давно, я говорю сейчас о не древней истории, я говорю о периоде 300-400 лет назад и раньше. Всем было четко и ясно, кто такой еврей. Евреи – это были люди, живущие по Торе. Все, кто выходили за рамки иудаизма, за рамки Торы, да, они переставали быть евреями. Все было очень просто. Люди, которые были жертвовать своей жизнью ради этого, да, мы знаем, что были разные периоды, были периоды гонений, была инквизиция. На всех периодах нашей истории. Сегодня ситуация изменилась. И если мы спросим, возьмем, остановим человека на улице, особенно людей секулярных, далеких от религии, спросим, что такое еврейство, что для тебя значит быть евреем, ну, четкий ответ мы на это не получим. Если он скажет, ну, окей, мне известно, что еврей – это тот, у кого мама еврейка. Смотрите, это не совсем правильно, потому что человек, который принимает иудаизм, гер, да, человек герцедек, бразилиты, да, это полноценные евреи. Но это не какая-то низшая каста, это человек на 100% еврей, так же, как и другой человек, который этически является евреем. То есть мама еврейка, она не определяет. То есть не единственное определение, скажем так, еврейства. Причастность к земле Израиля. Да, то есть кто живет в Израиле, это еврейское государство, он является евреем. Вовсе нет. Большую часть своей истории евреи были вне земли Израиля. Были разные изгнания. Последнее изгнание около 2000 лет. Евреи вне Израиля, они евреи. Сейчас, в наше время, большинство евреев живут вне Израиля. И они не меньше евреи, чем те евреи, которые живут в Израиле. Кто-то ответил на такой вопрос, на этот вопрос. Но евреем, быть евреем. Быть евреем значит быть хорошим человеком. Что быть хорошим человеком? Да? Это, во-первых, заносчивость и ксенофобия. Да? То есть, если ты говоришь, что быть евреем значит быть хорошим человеком, а что насчет остальных народов? Есть масса прекрасных людей среди других народов тоже. То есть евреем это не значит быть хорошим. Потому что есть масса хороших людей вокруг нас. И масса людей, которые стремятся быть хорошими. В своей книге «Эмунут Дуот» был великий раввин, которого звали Рав Саадия Гаон. Он сказал такую фразу. «Бытие нашего народа определяет Тора». Сегодня, если мы подойдем к человеку в Тель-Авиве, есть нерелигиозные города в Израиле, спросим, что такое евреи. Они постараются увильнуть от этого вопроса. И в любом случае никак не свяжут это с Торой. Это происходит везде. Да, в Израиле это наиболее заметно. Да, и это парадокс, когда в еврейском государстве масса людей, да, они, для них евреи это оторвано от их традиций, оторвано от Тора, оторвано вообще полностью от многотысячной истории своего народа. Когда-то 40 лет назад в Тель-Авиве был опрос, и когда студентов спросили, да в чем приветство еврейства, они постарались задать вопрос. Они говорят, мы не евреи, мы израильтяне, анахну израилим. Израильтяне это очень расплывчатое понятие. Да. Как известно, в Израиле есть граждане этой страны, которые являются евреями, которые являются не евреями. Да. Есть несколько миллионов арабов, да, которые тоже являются израильтянами, если у них есть израильское гражданство. Да, но они никак не связаны с еврейством. И на самом деле эта путаница, да, вообще в понимании того, что такое еврей, да, она началась не сейчас, да, началась достаточно давно, около 250 лет назад была так называемая французская революция, да, которая принесла евреям свободу. До сих пор евреи в Европе, да и везде, где они были, они находились в своих гетто, да, они выходили за пределы гетто. Но после того, как, так сказать, после этой революции, да, евреи получили свободу. То есть мир раскрыл объятия и позволил им выйти за пределы гетто. И многие решили воспользоваться этим случаем, но невозможно выйти за пределы гетто со всем тем багажом, который они с собой несут. Это какие-то особые заповеди, да, нормы поведения, отличающих от других народов. Да, они будут выделяться. Это нужно оставить за спиной, нужно оставить там в гетто. Это архаичные одежды, да, это их форма поведения, молитвы. Иначе общество нас не воспримет. И тогда в Европе началось движение, которое называется Аскала, да, которое привело с собой реформы. И многие евреи решили пожертвовать своим еврейством, да, тем самым багажом многолетним, да, ради получения свобод. И то, что мы сейчас видим вокруг нас, да, это полная путаница, да, в том, что представляет собой еврей, что такое еврей вообще, да, это во многом следствие, да, вот тех самых событий. Да. Есть большая трудность самоидентификации еврея. На такой степени, да, что те люди, которые живут в Израиле, меня поймут, что человек, соблюдающий, человек религиозный, он может идти по нерелигиозному городу и чувствовать себя хуже, чем в стране с самым высоким уровнем антисемитизма. Да, то есть на него смотрят как какое-то исчадие ада, то есть это следствие, скажем так, многолетней промывки мозгов, да, мы про это будем говорить тоже в дальнейшем, откуда это берется, да, но то есть те люди, которые вообще в принципе донесли причастность еврейского народа к святой земле через Тору, да, они сейчас в глазах многих здесь являются чуждым элементом, да, а как раз те люди, которые несут с собой ассимиляцию, отвлечение от всего еврейского, да, они здесь превратились в героев, да, и это вещь парадоксальная, и вдвойне важно сейчас разобраться, да, что же такое еврей в конце концов. Итак, само слово еврей, да, есть евреи, иудеи, в России, например, ну вообще, в принципе, да, в русскоговорящем сегменте, как правило, есть евреи, иудеи, израильтяне, то есть евреи это национальность, это народ, иудеи это вероисповедание, а израильтяне – это жители земли Израиля. Но это далеко не везде так. Да? Во многих языках евреи и иудеи – это синонимы. Да? То есть это не религия, это народ. Например, в славянские народы, многие, скажем, в Чехии, или Словакии, или в Польше, да, евреи – это жиды. Жиды там – это не оскорбительно. Да? Да. Жиды там – это как иудим, да, после некоторых, так сказать, изменений, да, и после того, как это все абсорбировалось, так сказать, в славянских языках, да, и там на немецком языке юден, да, что это тоже иудим, да, на иврите это иудим, иудеи, на арабском языке, да, евреи это яхуд, да, это тоже иуди, то есть там вообще не существует слова еврей, там это иудей, то есть где-то называют иудеями, где-то евреями, это синонимы. Откуда это взялось? Да? Слово «еврей» вообще, да? Как это используется в русском, да? В украинском языках и так далее. Мы находим в Торе. Да? Авраам, он называется в Торе Авраам га-еври. Или как мы называем это? Еврей. Да? Что такое еврей? Что такое еврей? Там это значит, что от слова «эвер», да? Человек за другого берега. Да? «Меэвер анагар», да? «Эвер» – это другой берег реки. Да, но более глубоко, да, как бы Авраам был особенным человеком, да, все вокруг, без исключения, были идолопоклонники. Авраам был один, который шел против общества. Да, был такой индивидуум, да, которого были силы идти против всех. Да, причем он не сидел где-то там, в пещере, да, он устраивал диспуты, он общался с людьми, он показывал им, да, что есть реальность идола Творца. Его назвали Авраама Иври, да, человек с другого берега. Что же такое иудей? Люди вообще, то есть совсем не сведущие, да, говорят, а иудея, слово Юда, Юда, это такое имя нарицательное в русском языке, потому что был такой персонаж, да, в свое время, да, в христианской литературе, да, который в соответствии с их традицией, он предал своего там наставника, да, вот, его звали Юда, да, Юда это такой символ предателя. Иудеи, да, да, я несколько раз слышал, да, что люди как-то это связывают, а никаким образом не связан, да. Так как события, да, говорю о периоде зарождения христианства, это происходило тогда действительно в Иудее, да. Имя Иуда – это одно из многочисленных еврейских имен, да, этого товарища, да, о котором идет речь, да, там был или не был, да, но в соответствии с преданием этого человека звали Иуда, да, то есть никак не связан ни с иудаизмом, не с еврейством, да, кроме того, что был такой индивидуум или его не было. Был такой человек, да, в их традиции. Окей, так что же такое иудей? Что же такое иудей? Мы знаем, что у праотца Якова было 12 сыновей, так называемые 12 колен Израилевых, и один из его сыновей, одно из колен это колено Иуда. И то, что сейчас евреев называют иудеем, это связано с тем древним Иуда, сыном Яакова. Вопрос, почему? Мы знаем, во-первых, было 12 колен Израилевых. Да? Во-вторых, даже если мы скажем, что сейчас большинство евреев потомки Иуды, это на самом деле мы знаем исторически, да, потому что в свое время был раскол, да, это еще в эпоху первого храма, мы говорим сейчас, о многих тысячелетиях назад, был раскол между Иудеей и Израилем, да, когда колено Иуда, да, то есть Рехавам, да, это было одно государство, а Израиль, 10 других колен, это была Иудея, да, это было Израиль, да, и между ними был некоторый антагонизм, да. И в свое время пришел ассирийский царь, которого звали Санхериф, и он ввел в плен 10 колен Израилевых, то есть остались в Иудее 2 колена, Иуда и Бениамин, ну и само собой как бы были левиты, да, потому что левиты, у них не было своего надела, они были рассеяны по всей земле Израиля. То есть получается, что сейчас все евреи в мире, да, они потомки 3 колен в основном, да, это колено Иуда, это колено Бениамина и левиты, да. Левиты, они прослеживают тоже свою родословную вплоть до самого Леви, да. Коаним, да, они также являются потомками колена Леви. Но все равно, да, как бы есть потомки колена Бениамина и так далее. То есть это не очень понятно, почему евреев называют иудеями, потому что большинство из колена Иуда, может быть, мы рассмотрим этот вопрос чуть глубже. Есть, на самом деле, да, очень глубокая связь между Иуда и его потомством. И я вам зачитаю очень интересный источник. Глава Ваихи, это конец книги Брейшит. Там говорится о том, как Яаков, он собирает своих сыновей, и перед своей смертью он их благословляет. В частности, да, Иуде, да, своему четвертому сыну, да, он говорит, что тот получит царство. Я зачитаю один пасук, да, Иуда. «Ата ядуха ахеха ядха бауруху ивеха иштахабулаха бне авиха». «Иуда, тебя восхвалят братья твои», так написано. Да? «Твоя рука на затылке твоих врагов, поклонятся тебе сыны отца твоего». Да? Так написано в Торе. Есть у нас очень древний комментарий, называется «Таргум Ярушалми». Что значит «Иуда восхвалят тебя братья твои»? Он говорит очень интересную вещь. «Таргум Ярушалми» говорит так. «Иуда» – это на арамейском языке, да? Лах йодун коль ахех, вальшмехит карун коль егудай. Что это значит? Говорит Таргум Ярушалми, что Яаков обещает своему сыну, что все евреи, не только его потомки, они будут называться его именем, то есть иудеи, имени Иуда. Да, интересное обещание. С чем оно связано? Что это несет в себе, да? Почему? Чем Иуда заслужил, что все евреи будут носить его имя? Действительно, мы видим сейчас, да, прошло уже сколько лет после этого, да? Прошло уже больше 3000 лет, да? И действительно, евреев называют имени Иуды. И если мы поймем этот момент, мы поймем также глубинное значение того, что такое еврей в принципе. Итак, у Якова было 4 жены. Рахель, Лея, и вместе с ними его женами стали также Билга и Зильпа. То есть 12 колен Израилевых – это потомки этих 4 женщин. Им было известно, да, что это были святые люди. И они знали, что у Якова будет 12 сыновей. И Лея, она та была первой, которая родила. У нее родился первый сын Рувен, потом Шимон, потом Леви. Когда рождается 4-й сын, она называет его Иуда. 4-й сын, это был особенно сын в каком плане? Если всего должно быть 12 детей, да, и есть 4 жены, значит, норма для каждой, это 3 ребенка. Каждая жена, она, в принципе, должна принести Якову. Да, это ее участие в становлении еврейского народа. И вот у Леи рождается 4-й ребенок. Да, это больше норма. И Лея благодарит Всевышнего. Она сказала, да, написано в Торе, и зачала еще, и родила сына, и сказала: «Сей раз возблагодарю Господа», потому нарекла ему Иуда и перестала рожать. То есть Иуда, это несет в себе корень легудот. Легудот, это значит быть признательным, благодарить. В этом сущность имени Иуда. И после этого она перестала рожать. Теперь, мы сегодня говорим глубокие вещи, да? На иврите легудот имеет двойной смысл. Легудот – это быть признательным, да? Сказать спасибо. Туда, да, имеет тот же корень, да? Легудот. Ани моделаха, я тебе признателен. Есть еще одно значение слова легудот – это признавать. Или соглашаться с чем-либо. Эти два смысла, они связаны одним с другим. Люди не любят быть признательными. Почему? Да? Потому что если я признаю, что кто-то мне сделал что-то хорошее, я ему должен быть благодарным. Но если я не признаю, так я ему не должен быть благодарным. Благодарность – это всегда порабощение. Да? То есть я ему чем-то обязан. Люди не хотят быть никому обязанным. Легче чувствовать себя, что мне все обязаны, да, и мне все полагается, и для того, чтобы быть признательным, нужно признать, да, нужно признать, что кто-то мне сделал благо, кто-то мне сделал хорошо, а это тяжело, потому что если я признаю, то я этому человеку должен быть обязан. У Леи были силы быть признательной, то есть признать то, что Всевышний сделал мне особое благо, что мне дал 4-го ребенка, и поэтому она благодарит. Неблагодарные люди, они не признают благо. Кстати, на иврите это называется «кфуй това». «Кфуй това» – это значит «това» – это благо. «Кфуй това» – как «ликфо такли». Да? Можно накрыть, скажем, есть какая-то неприятная вещь, я ее накрываю миской. Я ее не вижу. «Кфуй това» – человек «кофе такли». То есть человек как будто бы накрывает какое-то благо ему сделал, он его не видит, он его аннулирует. Да? Нет, 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 он о себе думал, да, ничего, мне это полагалось. Да? И тогда ему не нужно быть благодарным. Лея была первая, написано в трактате Брахот, что Лея была первой, которая поблагодарила Бога. Она была первой, которая по-настоящему поблагодарила Бога. Значит, первая. Да, мы находим в Торе до Леи, были тоже праведники. Да, например, мы говорим в субботу псалом. «Мизмар тов ле-йом ха-шаббат, тов ле-годот ла-Ашем». Да? Люди некоторые ошибаются, думают, что псалмы написал царь Давид. Это не так. В трактате Бава Батра написано, что было 10 авторов, да, у книги псалмов. Просто царь Давид это все собрал, и он является одним из основных авторов псалмов. Да, ну, вот скажем, вот этот псалом, да, который мы говорим в субботу, написал первый человек. Да, просто Давид его включил, да, в книгу псалмов. Первый человек, Адам, в субботу, после первой субботы, сказал: «Тов ле годот ла Ашем». Хорошо благодарить Всевышнего. Так что Лея первая благодарила. Вот, пожалуйста, первый человек благодарил. Было потом масса людей, которые тоже благодарили. Да. Но есть однократная благодарность, а есть жизнь, которая построена на благодарности. Это была Лея. До такой степени, что она имя своего сына, да, она увековечивает. Иуда. Получается так, да, что это одно из корневых качеств, которое должно отличать еврея. То есть егуди от слова леодот, быть признательным, уметь признавать истину и быть признательным. Продолжим дальше. В свитке Эстер мы еще раз находим слово «еуди». Это событие Пурим, да, все знакомые с содержанием. Это был конец Вавилонского пленения, да, это уже была Персия, Мидия, когда все евреи были под угрозой полного уничтожения. И встает человек, раввин, Мурдехай, да, и чудесным образом происходит спасение, да, мы не будем сейчас пересказывать все, что там написано. Так интересно, что Мурдехай там, в этом свитке Эстер, он называется Мурдехай ха-Еуди, Мурдехай еудей. Но он не был из колена Иуда. Почему? Да, потому что там же он называется Иш-Ямини. Да? Ямини он был из колена Виньямин. То есть он однозначно не относился к колену Иуда. И тем не менее его называют Иуди. Так, секундочку, так он был из колена Иуда или из колена Виньямин? Талмуд спрашивает этот вопрос. Талмуд говорит, что всякий человек, который отрицает Авуда Зара, то есть идолопоклонство, он называется Иуди. И тот самый Мордехай, да, он этим отличился. Каким образом, да? Гаман, тот самый негодяй Гаман, да, который поднялся высоко по лестнице карьеры, да, и он возомнил себя чуть ли не высшей силой, да, он приказал поклоняться ему. В принципе, да, из-за него все и началось. Мордехай, он не был готов преклонить колено перед Гаманом. И с тех пор началась вся эта история. То есть получается так, да, что это второе понимание слова иуди, да, человек, который выходит против идолопоклонства. Вообще, да, в принципе, да, слово «эль», да, это одно из имен Всевышнего, да, но это означает силу, да, например, чужие боги, то есть имеют разного рода силы, «элухим ахерим», да, это другие силы, они существуют. Всевышний создал много сил в творении, да, но когда кто-либо выделяет какую-либо силу, да, и дает ей самостоятельную значимость, да, это уже начинается идолопоклонство. Люди поклоняются ветрам, солнцу и так далее. Да, есть какие-то силы в этом творении, да, но они не могут быть первостепенными. Есть источник всех сил, да, это Всевышний, да, одно из имен Всевышнего это Элокейну, Элоким, то есть он является источником всех сил в этом мире. Аман получил неограниченные полномочия, и он признавал, да, он хотел, чтобы все признали его силу. Мардохай не хотел с ним мириться, да, нет источника сил, он только один. Поэтому он не готов был преклонить перед ним колено. Поэтому Мордехая называют Егути. Тот же пример, да, примерно в тот же период были трое, да, которые нам известны из книги Даниэля. Ханания, Мишаэль и Азария. Их тоже называют Егудим. Почему? По той же причине. Они не были готовы чуть раньше, да, преклонить колено перед Навуходоносором, да, перед его статуей. Да, хотя у них были возможности, и поэтому они называются Егудим. То есть получается так, что иуди, да, в источнике, да, мы сейчас смотрим с вами в источнике, да, это значит, означает неприятие лжи, это такой своего рода бунт против лжи. Когда Яков, он собирает своих сыновей, да, и он говорит Иуда, что твои потомки, и не только твои потомки, а вообще все евреи, да, они в дальнейшем будут называться иудеи, твоим именем, это не просто так. Иуда, известная история в Торе, когда двое его сыновей, они были убиты за то, что они нарушали Тору. Мы не будем говорить сейчас о чем, как и где. Их жена Тамар, да, она ожидала третьего сына, чтобы выйти за него замуж. Да, и Иуда не хотел отдавать ей третьего сына. И таким образом получилось, что Тамар она была инициатором связи между Иуда и Тамар. При этом Иуда не был знаком с Тамар, да, он думал, что это какая-то распутница, которая ожидает на улице, да, и Тамар забеременела, да, то есть Иуда при этом, он не знал, что его невестка, да, которая в данный момент не была замужем, да, она вдруг, она становится беременной, он не знал, что это от него. И Иуда был человеком значимым, известным и уважаемым. И вот ему сообщают, что его невестка Тамар, она сейчас беременна, непонятно от кого. Да? Это значит, что, скорее всего, да, она вела себя нескромно, да, и она приносит детей с улицы, да, и он постановил, как судья, что она должна быть, ее нужно казнить через сожжение. И вот рассказывается в Торе, да, что Тамар ее выводят на сожжение, и она не говорит напрямую, что Иуда является настоящим отцом этих детей. Для чего? Для того, чтобы его не опозорить. Да, если она сейчас скажет напрямую, что Иуда он папа, да, это будет большой позор для него самого. Он не хотел его опозорить. Она ему говорит, что тот человек, которому принадлежат вот эти вот несколько предметов, которые он ей оставил в залог, от него я беременна. Иуда понимает, что она беременна от него. И сейчас у него высокий статус. Признаться, да, что он где-то там, да, на перекрестке дорог, да, он имел связь с какой-то женщиной, для него это значит потерять и статус, и уважение. И он понимает, да, что если она сейчас пойдет, она пойдет в огонь молча, да, это всю историю можно скрыть. Есть у этого масса подтверждений. Всегда человек, который хочет найти оправдание своим поступкам, даже сам гнусно может найти оправдание. Да. Но тем не менее Иуда, он находит в себе силы признаться, что от него она беременна. И признаться, как мы сказали, тоже леудот. Леудот баймет, то есть признать истину, это особая сила Иуда. То есть он готов был потерять все. Положение, статус, да, это он должен готов был принять позор от всех своих братьев, да, и всех людей тогда, потому что это истина, и он не отрицает, он не может отрицать истину. Да, это было качество Иуда. Яков видел это особое качество своего сына, и он говорит, что он благословил его, что все евреи, да, то есть все потомки Якова, по большому счету, они будут нести это имя Иуда. Само слово Израиль, да, Израиль, да, это было имя Якова, второе имя Якова, когда он его получил, когда у него была схватка с ангелом Исавом. Так этот сам ангел дал ему второе имя, да, это имя Израиль. Что означает Израиль? В Торе написано «Вайомер ло Яков йомар от шимха, ло Яков йомар от шимха, ким Исраэль, ки сарита им элоким вим анашим ватухар». Исраэль, а слово кисарита, сарита, сар, да, это власть. Исраэль, это власть Творца. Да, это значение слова Исраэль. То есть получается, что Исраэль и Иуда, да, это как бы две стороны одной медали. Когда Исраэль, это от слова властвовать, то есть это дать власть Всевышнему. Иуда, это вторая сторона медали, это отрицание всего того, что не является истиной. Отрицание любых других сил, как самостоятельных источников власти. То есть получается так, да, что в идеале, да, когда мы говорим о том, как должен выглядеть еврей в идеале, это то, что Яков заложил во все потомство свое. Да, это значит уметь идти бороться за правду до конца. Иногда нести правду, быть это не модно, да, иногда это очень сложно. Да. Есть такое выражение, да, что истина тяжела, на иврите оно звучит немножко ярче, да, истина тяжела, поэтому ее носители немного. Истину тяжело нести. Но если это истина, как ты можешь от нее отвернуться? Получается, что это то, что заложено в слове «егуди». Признавать, что является правдой, и быть готовым идти за правду до конца. В нашем мире, да, к сожалению, да, все не так. Да. Этот мир называется в наших книгах «Алма де Шикра». На арамейском языке это значит «Алма» — это «Улам», «Шикра» — это «Шекер», «Улама Шекер», «Мир лжи». Да, в этом мире, да, тот, кто больше лжет, тот больше преуспевает. Но на нас возложена миссия жить по-другому. Итак, мы разобрались, да, с тем, что означает еврей, да, что такое иуди, что означает понятие иудей, как это связано с коленами Иуда. И сам Иуда, то, что у него была возможность и силы признать правду и быть верным правде, это он взял у своей мамы, у Леи, да, которая признавала то, что Всевышний дает ей это благо, и быть готовым быть благодарным за то, что это благо получили. Кстати, благодарность – это качество благодарности одно из ключевых в служении Богу. Человек, у которого там качества нет, он никогда не сможет исполнять волю Творца, потому что он будет отрицать Творца. Он не хочет никому быть обязанным, да, поэтому он говорит, нет, все, намного легче придумать какую-либо красивую теорию, которая выводит Творца за пределы его мировоззрения. Почему? Да потому что если нет Творца в его жизненной картине, да, значит, в принципе, да, не нужно никому быть признательным. Хочу, могу жить как хочу, делать все, что я хочу. Да? То, что называется на иврите полное эвкерут. Пойдем дальше. Получая Тору, евреи слышат, и вы будете для меня царством священником и народом святым. Царство священников. Да, да? Что значит царство священников? На иврите это звучит так, да? «Ватем тиюли мамлехет куаним вегой кадош». Мамлехет куаним. Коэн, да, это священник. Но были не только священники у евреев, да? Были священники, были также и у идолов, да? Были и в Египте, да, и представители других разного рода, так сказать, течений, да? То есть священник – это человек, который, в принципе, да, он служит, да, какому-либо культу. Вот. Что значит святой народ? Да? Святой народ, а мамлехет куаним в гой кадош. Да? Гой – это, кстати, народ. Да? Это никак не связано с другими народами. В принципе, евреи здесь в данном пасуке, да, тоже называется гой. Гой – это народ. Гой кадош – это святой народ. Так что это значит? Да? Это значит, что Всевышний изначально, да, когда он выводит евреев из Египта, да, он их выводит с определенной целью, не за красивые глазки. Не только потому, что ему было их жалко, там, в Египте он хотел их вызволить, да, или помнил обещание Аврааму, Исхаку, Якову, нет. Евреи выводятся с конкретной целью, да, вы, я сейчас вас довожу из рабства, с определенной целью, да, вы должны будете нести то знание, которое я вам даю. Это называется «Амнехет Куаним», да, то есть вы живете совершенно нормальной жизнью, да, среди всех других народов, да, которые не менее важны, чем вы, да, но у вас есть особая миссия. Мамнахат Куаним, то есть вести определенную службу на протяжении всей истории. И действительно, да, эта служба, она продолжается уже несколько тысячелетий, и на этом условии нас вывели из Египта. Что такое Гой Кадош, да, что такое святой народ? Понятие святости – это тоже вещь не сама собой разумеющаяся, да, потому что люди не знают, что такое святость. Святость – это внести смысл, да, во все, это не отстранение от материальной жизни. Ни в коей мере. Да. Творец дал нам этот мир для того, чтобы мы от него отстранялись. Да. Это полноценная жизнь, но я беру каждый элемент этой жизни, и я наполняю ее смыслом. Да. Не потому, что я этот смысл придумал, потому что Творец, он дал нам Тору, которая показывает нам смысл каждого элемента в этом творении. Поэтому, когда я исполняю заповеди, да, что называется мицвот. Мы говорим благословение Ашер кидшану бе мицвотав, который осветил нас своими заповедями. Что я осветил заповедями? Да? Это значит, что я делаю, может быть, даже какие-то элементарные действия, да, в физическом мире. Да? Но я их делаю с определенным смыслом, который заложен. Да? Человек женится не просто так, потому что ему скучно. Потому что есть заповедь. Да? Он приводит детей не только для того, чтобы кто-то помогал ему, так сказать, в его деле в дальнейшем. Нет, и заповедь «плодитесь, размножайтесь». Да, человек, он ест не только потому, что он сейчас голоден, да, для того, чтобы у него были силы исполнять волю Творца в дальнейшем, да, воспитывать детей. Он работает не для того, чтобы просто поехать на Канары, что и так далее. То есть, скажем, все элементы его жизни, да, они освящены, это значит наполнены смыслом. Под хупой, да, хупата, есть свадьба, да. Акт посвящения невесты называется кидушин. Да, у нас, что такое кидушин, да, это значит... Это выделение этой девушки, да, из огромного мира, огромного количества других девушек, да, и теперь она становится его женой. Да, это совершенно другой статус. Теперь, это является, в принципе, основой еврейства. Да, это является, это та миссия, которая на тебя возложена. Да, и каждым своим поступком ты, в принципе, должен освящать имя Творца. Я приведу еще несколько отрывков, да, у нас сегодня с вами серьезный урок, да, и поэтому я всегда на уроках стараюсь быть максимально близок к источникам, для того, чтобы каждый смог открыть, посмотреть, прочитать, проникнуться. Во многих местах в Торе, да, мы видим, что Всевышний говорит, я Господь Бог ваш, да. Они, Ашем Элокейхем, Ашер Уцети Этхем Эрец Мицраим, Льот Лахем Лейлуким, они Ашем Элокейхем. Да, я Всевышний Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вам Богом. То есть еще раз, здесь подчеркивается, я вас вывел не просто так, да, не для того, чтобы вы просто сейчас вот вывести на свободу, да, и гуляете. Нет, быть вам Богом. Что значит быть вам Богом? Да, значит, есть какой-то кодекс, есть какой-то союз, да, который вы должны исполнять. Да, как любой контракт, да, это обязывает всегда обе стороны, да, Творец верен своим обещаниям. Да, и мы должны быть верны тому союзу, который был заключен после исхода из Египта. И это повторяется в очень многих местах в Торе. В книге Дворим написано, говорил Моше и священнослужители левиты, внемли и слушай, Израиль, в сей день ты стал народом Господу Богу твоему. Слушайся же Господа Бога твоего, исполняй его заповеди, его законы, которые я заповедую тебе сегодня. И это повторяется в многих источниках. Я не хочу сейчас приводить все источники. Да, главное, чтобы мы поняли принцип, да, о чем здесь идет речь. И это не началось сейчас, да, когда Моисей, да, Моше, еще до того, как он пошел в Египет выводить евреев, да, в первый раз Всевышний ему открывается и говорит, что он должен пойти сейчас и вывести евреев из Египта. Зачем? После выхода твоего из Египта будете служить Богу на этой горе. Да? То есть, извините, да? Я закрою. после выхода твоего из Египта будете служить Богу на этой горе. То есть изначально, еще до того, как Всевышний посылает Муше, ему уже дается вот эта задача. Да? Что значит этой горе? Где, какой горе? Это Синайская гора. То есть цель исхода из Египта – это получение Торы. И дальнейшая миссия – нести Тору через поколение. Окей. Да. Есть важный момент, который, в принципе, нужно разобрать. Мы сейчас находимся в мире, где ложь и правда, они смешаны. Да? Человек очень трудно определиться, где она правда. И берет много времени для того, чтобы человек определился с этим в конце концов. Среди евреев царит та же самая путаница. Мы сказали, это началось тогда, да, в времена Французской революции. Да, и сейчас, в принципе, да, те евреи, которые далекие от Торы, да, уже прошло много поколений, они, как правило, уже не являются атеистами в полном понимании этого слова, потому что, чтобы отрицать Бога, нужно хотя бы понимать, что такое Бог, а свидетельствовать. Я ни разу не встречал, скажем так, ни одного человека, который бы являлся настоящим атеистом, который бы знал, что он на самом деле отрицает, потому что, если спросить этих людей, да, они не знакомы ни с основами иудаизма, ни с основами своей веры, часто очень не знакомы с элементарной историей, уж не говорю о том, что вряд ли кто-нибудь из них получил даже один трактат Мишны, не только Талмуда. То есть, в принципе, не с кем разговаривать. Да? То есть, да. В Израиле, да, к сожалению, да, в секулярном обществе, да, воспитание построено так, что все еврейское оно преподается как какие-то мифы, какие-то сказки, да, и прилагают все усилия для того, чтобы максимально отдалить людей от своей традиции. Да? Кстати, у этого всего есть свои корни. Да? Я хотел заострить внимание вот на этом явлении сейчас и постараться его объяснить. Смотрите, да, это не началось сейчас, на самом деле, когда евреи выходят из Египта, и они получают Тору, приходит Амалек. Кто такой Амалек? Это был народ, который не жили в земле Израиля, и евреям им ничем не угрожали. И они приходят специально для того, чтобы выйти, выступить с войной против евреев. Что им мешает? Им мешает сила святости Торы, да? Они ее отрицают. То есть Амалек, да, это своего рода антипод, да, евреев на протяжении всей истории. Они приходят издалека. Они жертвуют собой ради того, чтобы выйти на войну с евреями. В пустыне 40 лет, которые мы там находились, да, был Эреврав, да, были люди, которые называются Эреврав, которым мешала эта идея единства Творца. Именно они были теми, кто подстрекателями, да, когда Муше, по их мнению, задержался на Синае, сделать золотого тельца. Это написано в наших источниках, не буду сейчас все цитировать. Раши пишет, да, в комментарии к всем тем псуким, да, откуда мы учим, да, про этот самый грех тельца. То есть, в принципе, если фараон, он уже признал в конце 10 казней, что есть единый Творец, то евреям в Египте подавно было понятно и ясно все. Но вот эти вот внешние силы, этот Амалек, не хотели с ним смириться. То есть есть постоянная война против святости на протяжении всех поколений. Я хочу зачитать несколько строк. Есть ученик Вильнинского Гаона, его зовут Раби Ицхак Айзек Хавер. Он был великий каббалист. Была книгу «Петхей Шаарим». И он пишет, что Эреврав, да, и их потомки, да, это вот общность, да, Эреврав, которые... Назовем их иудействующие, да, они были частью нас, да, но они вели к подрывам, они привели ко всем страшным событиям в протяжении всей истории. Они были те самыми лжепророками, да, из их потомков, да, на протяжении всей истории. Саддукеи, Цдукин, да, тоже были из их потомства. То есть называют зло добром, а тьму светом. Они ее берут истину, подменяют ее суррогатами. И так во всех поколениях. То есть если люди забывают про свои источники, это еще не так страшно. Но человек забыл, он понимает, что он забыл. Так ему напоминает, он вспоминает. Да? Ситуация намного более серьезная. Люди берут настоящие понятия и подменяют их лживым. И это намного, намного, намного опаснее. Месилат Йешарим приводит такой пример. Да? В темноте, да, могут быть два вида ошибок. Да? Во-первых, человек ничего не видит, просто темно, спотыкается. Но иногда он может думать, что это человек, а это куст. Да? Или наоборот, это куст, а это человек. То есть путать. Да? Вторая ошибка более опасна. ложь. Потому что есть ложь, которая похожа на правду, правда, которая похожа на ложь. И пишет здесь, да, Раби Ицхак Айзек Хабер, что есть тенденция к подмене настоящих понятий ложными. Теперь, посмотрим, что происходит сейчас в Израиле. Да, иудаизм преподается в школах как сказки, да, как какие-то предания в лучшем случае. Я помню, что много лет назад у меня в гостях был один парень, учился в нерелигиозной школе. И он попросил мне помочь, да, там тоже учат, тоже называют Танах, да, ответить на несколько вопросов. Я ответил на них в соответствии с Мидрашей Хазаль, то есть глубоко и ясно. И он получил плохую отметку. Почему? Потому что его учительница не знала, то, что есть такие, что такое Мидраш вообще, да, и что есть устная Тора и так далее, да. То есть до такой степени. В современном мире, да, как бы среди израильтян, да, человек, который Ахмад Тиби, да, это арабский там, член Кнессета, я ничего против не имею, да, но в его восприятии он такой же израильтянин, как и я, как и все они. То есть в его восприятии человек, который не служит в армии, то есть человек, который служит в армии, не будучи евреем, он больше еврей, чем тот еврей, который не служит. Что это значит? Да? Мы видим здесь, да, что здесь это не просто забывчивость, да. Есть подмена настоящих святых понятий. Когда слово «Израиль», которое испокон веков, да, означало «народ», который получил Тору и продолжает ее нести, это превратилось в то, что сейчас называется Израиль, которое весьма далеко связано с еврейством по-настоящему. Сионизм, да, Сион, да, сионизм, современный сионизм, да, сейчас сионизм – это источник демократии и так далее, да, Сион, да, Сионут. Что такое было Сион, да? Кимицион Теце Тура Сион – это было олицетворением храмовой горы, да, которая являлась источником Торы. Да, оттуда выходило знание Торы для всего народа Израиля. Кимицион Теце Тура Барашем Иерушалаем. Да, это написано в древней Псуким. Да. Мишкан – это была скиния Завета, там, где находились скрижали. Да. Сейчас Мишкан Кнессет – это место собрания тех людей, которые кричат друг на друга с утра до вечера. Да, и это пример, да, аморального поведения для всех нас. Кнессет, слово кнессет, да. Кнессет, что такое кнессет, да? Кнессет были анши кнессета гдола. Это было 400-500 лет назад. Да, были мужи Великого Собрания. Среди них были последние пророки Хагай, Захария, Малахи. Мордехай был среди них, да? Это были святые люди анши кнессета гдола, которые были важнейшим звеном в передаче устной Торы. Да, это было 400 лет до новой эры, да? Они берут, и это сборище крикливых людей они называют кнессет, да? То есть приходит подмена понятий, да? Я немножко возьму глубже, да, если уж у нас сегодня такой серьезный урок. Грех первого человека. Всевышний создает первого человека, Адам, создает Хаву. И у них была только одна мицва, одна заповедь: не есть от дерева познания добра и зла. Когда змей обращается к Хаве, он не говорит, что Всевышний прав. Да? Он не говорит Хаве, да, что нужно делать плохо. Нет. Он не говорит, что сейчас для тебя съесть данный плод – это хорошо. То есть он занимается подменой понятий. Да? Сейчас вам будет лучше, да, у вас откроются глаза, вы будете понимать глубокие вещи, и она его слушается. Да? После этого происходит смешение. Если до сих пор было понятно, да, что является истиной, что является ложью. Да? Истина, она сладкая и приятная, а ложь, она грубая и горькая. Да? То после греха первого человека все смешалось. Да? Сейчас ложь может быть очень сладкой, а истина может быть очень горькой. И, как мы уже сказали, да, есть, во-первых, люди вообще могут не понимать истину, а могут принимать ложь за истину, а истину за ложь. И это намного более опасно, как мы уже сказали. Поэтому, да, те люди, которые, мы говорим, да, из потомков Эревра, да, условно, да, из потомков Амалек, да, сейчас мы, нету этого народа сейчас, да, но это они, для того, чтобы сбить с пути народ Тор, да, ты не можешь это сделать так просто. Тебе нужно представить плохое хорошим, да, иначе на это не клюнут. И в нашем поколении, да, особенно важно разделять между хорошим и между плохим. Как это возможно? Да? Я помню, что в свое время один из моих учителей, да, он привел такой пример. летчики, я не знаю, я не был летчиком, да, но мне так рассказывали, да, что есть ситуация, когда летчик, он теряет ориентацию. И он может иногда понимать реальность иначе, да. То есть он думает, что летит вверх, он летит вниз, да, и наоборот, это очень опасно, потому что может разбиться. И если я не ошибаюсь, да, это явление называется вертиго. И их обучают таким образом, да, что если происходят такие ситуации, вообще, в принципе, ориентироваться только на прибор. Да, вот у тебя есть панель приборов, да, не полагаться на свои чувства, не полагаться на свои ощущения. У тебя есть панель приборов, ты на нее должен ориентироваться. И то же самое, когда мы живем в мире, да, который настолько сейчас сложен, да, и чем дальше в лес, тем больше дров, люди запутаны, да, люди не всегда могут ощущать, что является правильным, что является неправильным, где истина, да, тут важно придерживаться этих директив, то есть смотреть на панель, да, что является этой панелью приборов. Да. Творец дал Тору. Тура, я имею в виду весь свод Тору, да, и письменная, и устная, она, в принципе, включает в себя все возможное, все, что касается нашей конкретной реальности, потому что Творец дал это не на одно поколение, не на два, а на человечество до конца истории. И в Торе очень четко описано, что является хорошим, что плохим, что есть добро и что есть зло. В такой ситуации, когда мы находимся в полной тьме, да, это тот GPS, на который нам остается полагаться. В наше время под красивыми лозунгами могут проходить самые большие негодяи. Да. Например, когда мы говорим о равноправии, да, это звучит очень красиво, но под этими лозунгами прикрывают негодяев, убийц, развратников. Да, объявляя кого-то захватчиками, да, поддерживают убийц. Это все последствия того, что произошло. То, что началось с грехом первого человека, и то, что продолжилось, да, после этого с Амалек, это смешение понятий. Посмотрите, да, вот еще один из примеров, который я хочу с вами поделиться, да, современный Израиль. Шавуот, да, это праздник дарования Торы, недавно был, да. В секулярном мире, да, это праздник земледелия, там какие-то одевают белые платья, там ходят со снопиками. Ханука, да, это победа духа над Грецией, да, то есть победа духовности над культурой тела, да. Здесь все наоборот, здесь в Израиле, да, многие люди уверены, да, что Ханука это как раз это что-то такое спортивное, это как раз символ силы и спорта, да, есть команда Макаби, да, это спортивные команды, да, вот такие мы сильные, да, когда хотя реальность была совершенно обратная, да, все люди, которые подняли бунт против греков, да, они не были ни спортсмены и не культуристы, да, это были куаним, да, то есть священнослужители, которые пожертвовали жизнь для того, чтобы спасти Тору. Пурим, да, где стал карнавалом, как и в Бразилии, там, в Латинской Америке, да, не более того, да, не понимая, что в себе этот Пурим содержит и так далее. Это в том случае, если люди вообще помнят, что есть такие праздники. Да, для кого-то это просто что-то весьма условное, да, и он к этому относится как к Новому году, да и к 8 марта или 1 мая. Да, то есть для них это одинаковая дата календаря. Окей. Я подытожу до сих пор то, что мы говорили, да, прежде чем мы завершаем наш сегодняшний урок. Итак, вопрос: что такое еврей? Мы объяснили, что есть понятие еврей, да, есть еврей, есть иудей, и это не просто синонимы, это одно и то же. Да, это та миссия, которую евреи получили в свое время на Синае, они должны продолжать ее нести, и в этом наша основная задача. Еврей и иудей, еврей – это Авраам и еврей, иудей, как мы сказали, это тесно связано с именем Иегуда, да, одно из колен Израилевых, да, один из сыновей Якова. Иуда – это слово «легодот». Что значит «легодот»? От слова «быть признательным и признавать». Уметь признать правду и жертвовать ради правды. Это Иуда. Умение быть признательным, умение быть благодарным. Еще одно значение слова «иуда», как мы видим в Талмуде, да, это человек, который отрицает Абудазара, отрицает идолопоклонство, идет на смерть ради того, чтобы не поклоняться. Далекий модель это поклонство. Это те качества, которые изначально должны отличать человек, который... Это не связано никаким образом с этническим происхождением. Да? Человек, который принимает иудаизм, становится гером. Да? Он вливается полностью, да, в эту общность, да, у которой есть особая миссия. Да? Опять же, избранный народ – это не потому, что мы лучше других. Да? Мы никогда не были националистами не в один из наших периодов. Да? Но как есть разные профессии, да, и у каждой профессии своя специфика. Та роль, которая была дана в свое время на Синае, да, роль быть евреем, да, это приятная роль, да, но это тяжелая роль. И любой человек в этом мире, в принципе, да, если он понимает серьезность этого, готов принимать на себя, принять на всю ответственность, он тоже может стать евреем. Быть евреем, это значит быть носителем Торы, знания Творца, скажем так, представительства Творца в этом мире. И это обязывает еврея вести себя соответствующим образом. Да. Как же быть, да, если ситуация вокруг такая непростая, да, и мы видим, что события у нас и так меньшинство, да, а среди евреев, людей, соблюдающих, знакомых со своими корнями, еще меньше. Так мы должны понимать, да, что это не в первый раз. Были в нашей истории много ситуаций, когда евреи, к сожалению, да, в той или иной мере отступали. Но про эту забывчивость, да, в кавычках, да, пишет царь Давид в псалмах, да, и смешались они с народами. И научились делам их, служили они идолам их, и стали те их западней, приносили в жертву бесам сыновей своих и дочерей своих. Были такие эпохи в нашей истории. Да? Может быть, не говорилось про всех, да, но про большинство и так далее. И притесняли, и Всевышний, да, у нас есть контракт. Как только евреи отступают, да, вступает в действие контракт, написано, и возгорелся гнев Господень на народ его, и презрел он наследие свое. Предал их в руку народов, влавствовали над ними ненавидящие их и так далее. И дальше, да, и увидел он бедствие их, когда услышал молитву их, и вспомнил он завет свой с ними, и раскаялся по великой милости своей. И дал он милосердие всех пленивших. Еще раз, это меняется. Да, как только евреи берутся за голову, это возвращается. То есть не может быть такой ситуации, что еврейский народ, он выйдет из игры. Почему, да? Потому что это часть союза. Пророк Иезекииль, он говорит так. «И задуманному вами не бывать тому. Сказанному вами будем, как другие народы, как племена других стран, служить дереву и камню». То есть он говорит о ситуации. Это похоже на то, что происходило в Европе 200 лет назад или происходит в некоторых местах сегодня, когда евреи, они бросают кипу, они уходят, они пытаются убежать, да, от своей миссии. Всевышний говорит, этого не будет. «Жив я, слово Господа Бога, рукою крепкую и мышцей простертую, яростью изливающуюся воцарюсь над вами, и выведу вас из народов, и соберу вас из стран, с которыми вы рассеяны». Да, это пишет Иезекииль. Это еще больше 500 лет до новой эры. «Выведу вас из народов, соберу вас из стран, с которых рассеяны вы рукой крепкой и мышцей простертой, и яростью изливающейся. И приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу, как судился я с отцами вашими в пустыне земле египетской, так буду судиться с вами, слово Господа. И проведу вас под скипетром, и введу вас в узы завета, и выделю вас из мятежников и отступивших от меня, из страны пребывания их выведу их, в землю Израиля те не войдут, а эти войдут, и узнаете, что я Господь». То есть, есть обещание Творца, что хотим или не хотим, в конце концов, будет отбор. И все те, которые не усвоили уроки истории, да, и все те люди, которые вышли с бунтом против Творца, все те люди, которые поддались, да, скажем, всем тем веяниям, да, которые увели их, да, от еврейства, да, они будут отсеяны. И сейчас как раз то самое время, когда происходит, когда у нас есть возможность выбрать свой путь. Да? Когда придет Мошиах, да, Безрат Ашем, да, в конце истории, когда слава Творца проявится всем народам, там уже не будет места для свободы выбора. Да? Почему? Потому что все будет слишком ясно и понятно. Как раз сейчас, когда есть время тьмы, и когда все так непонятно, да, и как написано в Талмуде, да, что «Эмет дгэнэй дэрэ», да, что период перед, в конце истории, да, перед приходом Машеха, да, истина будет сокрыта, как тьма, да, перед рассветом она самая густая, самая темная. Это самое время, когда есть у нас обязанность, да, выяснения истины. очистить эту истину от примесей, да? Понять, где правда и где ложь, и держаться за правду. Это, что, это то, что означает быть евреем в полном смысле этого слова. Когда Всевышний, и тут мы завершаем уже, да, когда Всевышний он, уничтожает Содом и Амору, он открывает Аврааму свои планы, да, то, что планирует с ними сделать. Сокрою ли я от Авраама то, что я и буду делать? Авраам будет большим, великим народом и так далее. То есть мы видим здесь, да, особенно если мы откроем этот отрывок, да, и посмотрим комментарии к этому отрывку, мы увидим, что особое расположение Всевышнего Авраам заслужил как раз за то, что он не только сам жил верой в единого Бога, да, он передает это своим детям. Это называется путь Творца. Путь – это когда ты знаешь, откуда ты идешь и куда ты идешь. Называется путь. Невозможно пуститься в путь, если у тебя сейчас нет четкого плана, куда ты двигаешься. Авраам, он четко знает путь. Да? И он берет этот путь, и он передает его своим детям на поколение. Да? И это то, что Всевышний принимает, то, что Всевышний, и за это Всевышний, у него есть особое расположение к Аврааму. Как написано в конце, ибо я знаю, потому что заповедует он своим детям, своим сыновьям, дому своим после себя, соблюдать путь Господень, творя милость, суд и так далее. Да? Кейдатив, да, зная его, это значит, что я его люблю за это. Итак, это путь истины, и он есть. И в руках каждого человека в мире, да, сейчас, в этот период, выяснить, разъяснить для себя четко, что является правдой, а что не является неправдой. Придерживаться правды, придерживаться истины. И передавать это в дальнейшем нашим детям. Я желаю всем, Безрат Ашем, достойно встретить Машиаха в скорое время, Безрат Ашем. Большое спасибо.
Вам спасибо огромное, Рав Элияу, за замечательный урок. У нас есть вопрос, но не очень по теме. Если можно за минуту ответить на этот вопрос, я не знаю. Как правильно понимать фразу «знай, перед кем ты стоишь»? Вот.
Знай, перед кем ты стоишь, да, то есть имеется в виду Творец, да, то есть, в принципе, да, царь Давид сказал «Шивите Ашем нагди тамид», представляя Всевышнего перед собой всегда. Если человек знает, что Творец в курсе всего того, что происходит, а Творец в курсе, что Всевышний, он наблюдает, Всевышний участвует в нашей жизни, то, что мы называем «Ашгаха пратит», то, несомненно, да, его поступки, да, они будут отличаться от поступки его соседа, который абстрагировался от этого понятия. Да. Как мы, зная, что есть камера в этом помещении, или что за нами наблюдают, мы себя ведем совсем по-другому, то само знание того, что Творец, он перед нами, а мы перед ним, да, это то, что должно повлиять на наши поступки.